Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Привет всем, друзья. Тифлострим в эфире. Полина Иванкевич.
Привет. Добрый вечер.
Наташа Иванова, Иванкевич и Иванова. Вот, ну,
как
представляете?
Всегда. Как всегда.
Подожди, почему как всегда? Почему как всегда?
Это очень же... много Иванкевич и Иванова.
А, ну что, вот Иванов вот в России. Хотя Иванкевич, это вроде что-то польское.
Ну, ближе к этому, да.
Кто из вас, друзья, просил, чтобы была в эфире Полина Иванкевич?
Я на самом деле удивилась, очень приятно удивилась. Спасибо всем, кто меня ждал, это очень приятно.
Ну вот специально я пригласил.
Теперь вы меня видите, да.
Ну и также Наташа Иванова. Не усидела Наташа вне эфира, не усидела вне этих
властей. Не смогла без вас.
Работала, а потом сказала, давайте-ка я приеду. Тем более, что есть о чем поговорить. И сегодня у нас такая достаточно необычная тема. Зрячие преподаватели, энтузиасты. Незрячие студенты, тоже энтузиасты. Зрячие преподаватели, которые никогда не работали раньше с незрячими. Незрячие, которые очень хотят учиться, но тоже не очень понимают, как. Возможно ли такое? Было ли у вас? Был ли у вас лично такой опыт, когда вы чем-то занимались, и вам говорили, что сослепо этим заниматься невозможно, или очень трудно, или мы не знаем, как вас учить. Но находился зрячий человек, который оказался настоящим энтузиастом, который работал с вами. Если это в вашей жизни было, пишите нам, пожалуйста, ваши рассказы, пишите ваши истории здесь в чате. Ну и я уверен также, что Полина и Наташа тоже будут очень-очень рады, если вы и им напишите тоже несколько добрых слов, умещаясь при этом в 200 символов. Кстати, пишут или пока еще нет?
Да, здороваются с нами Максим.
А добрый вечер. Добрые слова пишут или пока только добрый вечер? Добрые слова или добрый вечер?
Добрые слова в добром вечере.
Понятно. Ну что, будем ждать, будем надеяться. Некоторые новости проекта, что у нас происходит. Во-первых, продолжается наш совместный конкурс, который мы проводим вместе с фондом «Звездный порт». Собственно, фонд проводит этот конкурс, мы его информационные партнеры. И также в этом конкурсе, в партнерстве этого конкурса участвует компания «Исток Аудио Трейдинг». Это конкурс идей, идеи для тифломелочей. Информацию вы можете найти у нас на странице ВК. Мы принимаем заявки, или «Звездный порт» принимает заявки по 20 октября. Пишите, я думаю, что это может быть интересно и может быть полезно. Также из новостей проекта, через неделю, в понедельник, будет эфир из офиса компании «Элита Групп». Я думаю, что эфиров таких будет даже два. В понедельник, потом в среду тоже будет из компании «Элита Групп», ну или, по крайней мере, с участием компании «Элита Групп». Вы уже начинаете присылать вопросы, и это здорово, это хорошо. Это одна из наиболее известных компаний, поэтому вопросов, я думаю, будет много. Присылайте, пожалуйста, вопросы нам на нашу почту команда@tiflo.info. Новый наш адрес, я напомню тем, кто еще, и тем, кто уже слышал, и скажу тем, кто еще не знает, команда@tiflo.info, ну или другими удобными способами вы можете донести на нас эту информацию, ваши вопросы для компании «Элита Групп». Дальше. Вчера, как мы уже говорили, был эфир, запись программы на «Радио Свобода» и канале «Настоящее время». Это была программа «Человек имеет право», посвященная жизни незрячих, слабовидящих людей. По-разному эту передачу оценивают. Мне понравилось. Не все, но многое понравилось. Но там были некоторые моменты, по поводу которых я хотел спросить у вас. И я понимаю, что вы слушаете нас в разных регионах, поэтому ну уж точно кто-то найдется, кто будет готов ответить на вопросы. В частности, там было сказано о том, что незрячим, до сих пор выдают увеличители, которые сделаны в виде мышки, которая подключается к телевизору. Я понимаю, о чем идет речь, но мне кажется, что этого очень давно уже не выдают. Так вот, насколько вы знаете, выдают ли в вашем регионе вот эти старые увеличители, которые представляют собой мышку, которую вы ставите на книжку и так далее, и эту мышку нужно подключить к телевизору и вот этим пользоваться. Выдают ли у вас такое? Мне кажется, что этого уже нет. Второе, что там прозвучало, это по поводу того, что можно получить компенсацию за дисплей Брайля. Полин, ты не помнишь сумму?
240 тысяч?
240 тысяч?
Это
да.
Звучало очень страшно и классно одновременно, но, по-моему, таких цифр нет в реальности.
240 тысяч, конечно, дисплей может стоить легко. Вопрос
только
вот в чем. Да,
компенсация такая. Да. По-моему, я впервые услышала именно из этого выпуска о том, что такие компенсации вообще существуют.
В федеральном списке дисплей Брайля просто не предусмотрен. Там нет его и все, вот нет его и точка. Я помню, что в каких-то региональных списках, однако, дисплеи Брайля были. Их выдавали, их можно было получить незрячему человеку в качестве технического средства реабилитации или ТСР. Так вот, если это относится к вашему региону, если в вашем регионе в качестве ТСР можно получить незрячему человеку дисплей Брайля, и, соответственно, если вам не нравится тот дисплей, который вам предлагают, вы можете получить компенсацию в вашем регионе. Напишите нам, пожалуйста, расскажите нам об этом. Я таких случаев не знаю, но я же не могу узнать все. Вот такой вопрос. То есть первый вопрос про увеличители. Увеличители в виде мышки. Выдается ли такое где-то еще? Мне кажется, что нет. Может быть, я не прав. И второй вопрос. Есть ли где-то в регионах возможность получить компенсацию на покупку дисплея Брайля? Я понимаю, что тогда сразу многие захотят в тот регион переехать. Ну, я не предвижу, что такое
будет. По-моему, кто-то рассказывал про кредит, про 200 тысяч.
Нет, это не про кредиты, это про то, что государство выдает в качестве компенсации. Это его выдавать, его возвращать не надо, это просто вам компенсирует. Вот это в эфире прозвучало, и я не помню, чтобы такое было. Поэтому хотелось бы вас услышать. В чате что-то есть или мы можем перейти к некоторым письмам?
Тут говорят про то, что... Полагаю, что это про мою фамилию, что это скорее белорусская, не польская.
Кстати, ну, наверное, да. Я даже думаю, что Саша Яшин говорит.
Так, а я, кстати, даже не прочитала, кто это.
Кристина.
Да. На самом деле у меня родственники и поляки, и белорусы, поэтому не знаю.
А там такой континуум.
Уж как-то сложилось, да.
Да, польско-белорусский континуум, на самом деле. Вот. Еще что-то есть?
Есть много чего.
Вот это такое, Маргарет
слушайте,
пишет.
Что вы все такие скромные сегодня?
Давай. Маргарет пишет по поводу вопроса обучения. Меня в 11 лет на фортепиано играть учили частным образом. Одна женщина по имени Алла Владимировна взялась. Больше никто не взялся, не понимали, как со мной работать.
Вот так, да, это частые истории. А как с ним работать? А, кстати, интересно, потому что обучение фортепиано, вроде бы, эта штука такая распространенная. Проблем, как работать с незрячим, быть не должно. А и в этом тоже появляются. Может быть, у кого-то есть менее распространенные истории, что-то такое, чем вы хотели заниматься и не нашли преподавателя. Или хотели и нашли преподавателя, стали вас этому обучать. Вот, еще из наших прошлых эфиров пара писем. Одно прочитаю я, оно коротенькое, прокомментирую это письмо от Кристины Кузнецовой. А потом перейдем ко второму письму, оно поподробнее, подлиннее, но оно реально очень интересное. Кристина отвечает на наш вопрос по поводу того, используете ли вы специализированные версии сайтов, которые сделаны для слабовидящих людей. Она рассказывает. В прошлом году сестренка попросила посмотреть на сайте школы, не отменили ли занятия. Открыла сайт, начала перемещаться по заголовкам, но оказалось, что на странице он всего один, представляющий собой фамилию, имя, отчество директора. Быстро нащупать новости при помощи других горячих клавиш мне не удалось. Структура страницы была довольно странная. А к огромному удивлению обнаружила кнопочку для слабовидящих. Решила, что хуже уже не будет. Нажала, и вот чудо, появились заголовки. Но возник вопрос, почему нельзя это сделать на обычной версии? Понятно, что зрячим оно не очень-то и нужно, но раз уж о доступности задумываются здесь, сейчас заглянул на сайт и обнаружила, что в обычной версии появилась нормальная разметка. Заголовки, конечно, все одного уровня, но нам не до роскоши. Главное, что... По новостям прыгать стало легко. Любопытство ради перешла на версию для слабовидящих. Заголовок «Новости» остался, а вот заголовки новостных статей исчезли. Ну, это из серии «Нос вытащишь, хвост увязнет», а «Хвост вытащишь, нос увязнет». И, конечно, версии для слабовидящих.
Ну, они пытались, да, по крайней мере.
Они пытались, и Кристина этого засвидетельства. И еще одна большая тема, которая у нас была полторы недели назад, уже говорили о том, что отражает лицо незрячего или слабовидящего человека, как у нас с мимикой, как у нас с жестами. И, как обычно, подробно отозвалась Маргарита Мельникова. Коллеги, кто прочитает или начнет читать твое письмо? Давай.
На самом деле, интересное письмо, действительно.
Она других не пишет.
Я врожденный тотальник, и мне всегда говорили, что у меня лицо живое, мимика присутствует. Мама, познакомившись сразу с целой толпой моих незрячих друзей, потом сказала: «Дочь, у тебя самое живое лицо». Конечно, наши мамы не всегда объективны, но своей я склонна верить. Как же получилось, что у меня лицо не каменное? Наверное, сыграло роль то, что я обладаю богатой фантазией, а все мои эмоции сразу проявляются. Смеюсь, тогда слез, улыбаюсь, тогда ушей, расстраиваюсь так моментально и всерьез, сержусь так горячо. Многие эмоции, как верно подметила Настя, заложены в нас природой. Это рефлексы. Об этом пишут в учебниках по обществознанию, социологии и даже анатомии. Моя эмоциональность, правда, не раз зло шутила со мной. Так в школе, в институте, целыми днями в одиночестве и безделье, сидя одна за партой, я погружаюсь в мир своих фантазий. В моем мире, в моей голове, я, к примеру, спасала раненых, мчалась на лыжах с горы, мне вручали награды, или я кого-то теряла.
Это самое лучшее дело во время скучной лекции. Да. Самое лучшее дело, Маргарита. Вы же не будете зря терять время, да.
Мое лицо то улыбалось, то хмурилось, то я была почти на грани слез. Это в самые ранние годы. Так что та еще картинка представала учителям. Вот о чем мечтаю, вот почти смеюсь. Сложно было себя контролировать, но ко второму-третьему курсу более-менее научилась.
А вы представляете себе профессора? Он говорит о серьезных вещах. Вот Маргарита начинает смеяться.
А там кто-то улыбается на галерке.
Да, а профессор еще знает, что Маргарита незрячая. И он начнет думать, что у незрячих у всех крыша не на месте.
Или что она обманывает.
Да, а что ты смеешься? Я не смеюсь, она смеется действительно. Действительно хорошо, что научилась на втором-третьем курсе управлять своими эмоциями, узнать бы еще как. Но это отдельная история. Читаем дальше.
У меня строение лица такое, что уголки губ чуть опущены. Поэтому, когда я просто спокойна, и выражение лица должно быть нейтральным, кажется, будто бы я обижена. И, кстати, у меня та же самая проблема всегда.
То есть для этого не надо быть незрячим, чтобы...
Да, меня все время спрашивают, а что ты такая грустная, что ты такая злая?
Я могу это подтвердить. Да, спрашивают.
Да, такое бывает.
А это у меня лицо такое.
У меня это лицо такое, я полностью расслаблена. Вот. Что вы от меня хотите?
Так что, друзья, это опять к вопросу о том, что вот мы часто говорим это. Незряческая проблема, ничего подобного.
Это, говорят же, на лице написано.
Да, но оно может быть написано не то, что на самом деле происходит. Вот в чем вопрос. Если написано, и оно так и есть, то да. А если написано — глупость. Читаем дальше.
Мне об этом говорили и учителя, и мама, мол, чего сидишь, будто тебя обидели, или что как в воду опущено, а я просто спокойна. Потом мне объясняли, что нежелательно быть с приоткрытым ртом, приоткрытый рот — это признак задумчивости, а в сочетании с опущенными уголками губ — это эмоция обиды.
Слушайте, я открываю, что-то раскалюсь, я открываю рот, когда очень внимательно слушаю или когда очень внимательно о чем-то думаю. Я не знаю почему, мне вот удобнее думать с открытым ртом, может быть, мысли лучше в голову влетают, и мне тоже говорили, чё тебе рот открыт, вот чё так, вот, а я ничего, я просто живу.
Всеми органами чувств вдыхаете.
Да, дальше читаем тогда.
Вообще скажу так, чтобы мимика была яркой и естественной, нужно, во-первых, больше читать разной художественной литературы и обращать внимание на описание мимики и жестов. Во-вторых, наполнить свою жизнь впечатлениями. Чем менее каменная у вас жизнь, тем менее каменное лицо. Удивляйтесь, переживайте, смейтесь, недоумевайте, гордитесь, сомневайтесь больше, и тогда мимика не подведет. Кстати, как выразить скепсис лицом? А недоумение, а растерянность или недоверие?
А вот не знаю. Я думаю, что мы как-нибудь еще предложим Полине, которая вела это исследование, прийти сюда и на эти, и на другие вопросы пытаться ответить.
Она, кстати, продолжила далее про жесты. Угу. Вот тоже не знаю, куда деть свои руки. Когда сижу на семинарах или лекциях, кого-то слушаю, ловлю себя на том, что кручу пальцы, вращаю кистями, мну свои руки. А в школе и вовсе наматывала волосы на палец, теребила голову и делала такое, что, не знаю, захотели бы вы со мной сидеть за одной партой? понимаю, что многое из этого было от скуки и погруженности в себя. Положишь руки на колени, а тебе говорят, что ты как отличница сидишь, или заведешь их за спину, ну что, как зэчка. А...
Да.
Упрёшь их бока и тоже как будто недовольна. Просто руки по швам, что ты как солдат, по стойке смирно. Ну и куда же мне руки девать-то? Прямо вопрос тысячелетия.
Я помню, нас в детстве учили сидеть вот так, поза внимания.
О,
вот,
да.
Руки на парте, поднимать руку.
Все первые классы так
да, было. Да, а потом я от этого не мог избавиться. Я сидел в университете, вот в этой позе, а зрячий человек просто увидит сразу, что другие так не делают, и тоже перестанет так делать. А незрячий-то человек не видит.
Он уже по привычке,
его научили, да, и он по привычке, ему потом... А потом еще от этой привычки очень сложно избавляться. Ну и жесты, которые удобные, но которые считаются, ну, если не неприличные, они, конечно, приличные, но они не очень красивые. Например, я любил сидеть вот так. То есть у меня рука вот так безжизненно свисает сейчас со спинки стула.
Вальяжно.
Да, мне сказали, что... то это не интеллигентная поза.
Ух.
Чего? Поспоришь?
Не интеллигентно. Вот. Скорее, это расслабленность. А это нормально.
Просто, а мне было просто удобно.
Ну вот.
И тут действительно...
Это значит, что человеку комфортно.
А другим, рядом с ним, Или это уже их проблема?
Это уже их проблема.
Ну вот, собственно говоря, как только мы... Я думаю, что мы сейчас не будем дочитывать письмо Маргариты, оно интереснейшее, да? Но вот как только мы с вами начинаем говорить о позах, говорить о жестах, говорить о мимике, открывается у нас, как по-английски говорят, целая банка червей. И, то есть это темы такие, эти черви разбегаются, и собрать их потом очень сложно. Я понимаю, что еще один эфир на эту тему нам с вами нужен обязательно. Я думаю, этот эфир и сделаем. Спасибо большое всем, кто пишет. Продолжайте писать нам на адрес команда@tiflo.info. Команда@tiflo.info. Давайте мы сделаем вот что. Мы сделаем нашу отбивочку, а потом посмотрим вместе с Полиной, что у нас в чате. А в то время, в это время, наверное, попытаемся, прошу Наташу, установить связь с нашими гостями. Делаем отбивку. Мы сейчас попытаемся вызвонить по скайпу наших гостей. Могут быть, если еще не вызвонили, могут быть дополнительные звуки, ничего страшного. В чате что-то пишут, есть там что почитать. Да, реально дополнительные звуки и большие, серьезные. Давайте там подождем.
О.
Алло, быстро.
Быстро?
Все быстро.
Да. Я на связи.
Это у нас
добрый вечер.
Илья.
Да, это Илья.
Илья, здравствуйте. А у меня большая просьба, либо к Илье, либо к Наташе. Мы сейчас не показываем картинку. Я думаю, со временем будем очень скоро, пока не показываем. А можно выключить видеосвязь?
Да, конечно.
Угу, спасибо большое. Илья, а Руслан подключился к нам?
Пока
да.
Нет. А,
да.
Да?
Да.
Это хорошо.
Ну вот, давайте знакомиться. Руслан Журавлев. Руслан, привет. В каком городе?
Всем привет. Привет всем ведущим, участникам, зрителям, слушателям. Я из Кисловодска сейчас.
Сейчас из Кисловодска. Города в жизни бывают разные, правильно?
Да, я родился в Татарстане, был в Самаре, учился в Воронеже, а теперь в Кисловодске. Так что у меня очень много городов.
А и слушаете Тифлострим уже несколько месяцев. Ну, мы сами недавно существуем, но вы, насколько я понимаю, присоединились к нам когда? Где-то в марте, в апреле? Не помните?
Где-то летом я вообще случайно нашел. Я просто бродил по АВ-3715 и зашел то ли в тестовый раздел, то ли как-то это называлось.
Так.
И там было написано Тифлострим. Я говорю, ну что такое? Что? Почему? Почему?
Как я это пропустил? А вот это когда мне иногда говорят, ребята, зачем заниматься аудиоподкастами? Аудиоподкасты — это вчерашний день, а АВ-3715 — это вчерашний день. А я то и дело слышу о людях, которые нас нашли как раз через эту библиотеку. Поэтому мы там будем обязательно. И Илья Губенко, в каком вы городе, Илья?
Да, я в городе Краснодар. Меня так жизнь, конечно, как Руслана, не кидала из города в город. Это мой родной город. Я здесь родился, здесь живу. И здесь же развиваю тему мнемотехники, о которой мы сегодня будем говорить.
И, да, о ней тоже будем говорить. Ваш сайт memoryman.ru. Как вы к этому пришли, к тому, чтобы этим заняться? Вот эти комплексы, эти тренинги делать?
Это вообще произошло довольно-таки случайно, как это часто бывает в нашей жизни. Я никогда на память не жаловался, да, то есть я так не знаю, делалась ли отсылка до этого о том, что мнемотехника — это техника запоминания, да. Вот. И у меня никогда проблем вроде как с памятью не возникало. Но вот один из моих товарищей поделился со мной вот ссылкой на один ресурс, на котором вот рассказывалось о мнемотехнике. И сказал, вот посмотри. Ну, я думаю, ну, отложу в долгий ящик, когда-нибудь посмотрю, может быть. Но случилось так, что я пошел отдавать долг родине, служить в армии. И там я хотел достичь больших результатов для того, чтобы что-то освоить. И как раз-таки пригодились вот эти ссылки, которые отправлял мой друг, для того, чтобы углубиться в тему того эффективного запоминания. Я удивился, при том, что я был отличником, закончил к тому моменту колледж с красным дипломом. У меня глаза, можно сказать, округлились от того, что действительно столько можно запоминать и с такой скоростью, что это действительно действует. Вот, и я стал развиваться в этом, все больше узнавать, погружаться в сферу, знакомиться с людьми, которые в этой сфере давно. Понял, что мой случай довольно-таки необычный тем, что большинство людей самостоятельно освоить эту технику не могут. Им нужна помощь тренера, который может помочь им, рассказать, направить их на правильный путь и избежать, помочь избежать ошибок им. Вот, среди таких же людей когда-то оказался и Руслан. Но я думаю, тут лучше, конечно, Руслану рассказать.
К этому подойдем. А скажите, пожалуйста, мне, чем эффективное запоминание отличается просто от хорошей памяти, и чем все это отличается от посредственной памяти? Ну, и я не буду спрашивать, чем все это отличается от забывчивости, потому что там особая история. Mm-hmm. Вот эффективное запоминание, грубо говоря, если вам дать ряд из 10 четырехзначных чисел, вот это реально запомнить?
10 четырехзначных чисел, ну, я думаю, я запомню секунд за 15-20.
Девчонки, и возвращаться тоже.
Реально.
Ну, я со своей...
Я хочу узнать, как это.
Сюда.
Подожди, понимаешь, Наташа, он сейчас тебе скажет, приходи ко мне на занятия, и все.
Нет, я вам немного расскажу, но дело в том, что понятно, что сразу у вас это не получится. Для того, чтобы запоминать уже какой-то объем, да, довольно быстро, это нужно осваивать по ступенечкам, начиная с малого уровня. В этом и проблема, когда люди самостоятельно пытаются освоить, они идут сразу на что-то сложное и смотрят на это, думают, что это безумно сложно, это не для меня, я не смогу, я потрачу кучу времени, а в итоге запоминание улучшится там на 5%, к примеру. Но это не так, а узнать это можно только делая все поступенно, то есть постепенно, по ступенечкам. Вот. Как я это делаю? До недавнего времени считалось, и вся мнемотехника гласит о том, что она построена на визуализациях, что наша память, вот она лучше всего усваивает визуализации, да, зрительные образы, которые мы можем видеть, видеть в них четкие границы, как они выглядят, да, вот все это. Это то, о чем говорят большинство тренингов везде, но пример как раз-таки Руслана доказывает совсем обратное, что не визуальные образы мы запоминаем хорошо, а пространственные. Так уж сложилось, что человек в тот момент, когда он стал человеком, да, Homo sapiens еще, когда еще жил в пещерах, так можно сказать, то основными его задачами не было запоминать большой теоретический объем информации, или вот как вы сказали, там 40 цифр, да, ну зачем ему это нужно было?
Ну, да.
Ему нужно было знать, допустим, дорожку от дома там, к месту, где мамонты живут, чтобы их там поймать, съесть, так сказать, вот, где живет лев там или волк, чтобы на него не наткнуться, как он выглядит, да, как он, какой он звук издает, так сказать. И все это связано так или иначе с пространством. И человек очень хорошо моментально запоминает пространство. Так же, как я вас попрошу сейчас вспомнить, как выглядит ваша комната, где что в ней стоит, да, по расположению. Я думаю, ни у кого не возникнет проблем.
Ну, конечно.
Вот. И это не нужно специально запоминать. Так вот, в чем дело? Можно же любую информацию перевести в какие-то пространственные образы, которые будет легко запоминать. Почему это не сделать? Есть, конечно, нюансы. Но об этом довольно долго рассказывать, я уже вникать не буду.
Да, да, мы пойдем немножко дальше. Руслан, как вы во всю эту историю попали? Значит, вы тотально незрячий человек. Вы массажист, по-моему, да? Или вы обучаетесь? Или вы музыкант?
Ну, я обучаюсь, я все-таки, наверное, в душе музыкант. Несмотря на то, что я учусь, да, но я все-таки во мне творческая вот эта вот, она живет. Началось все без рекламы здесь, к сожалению, не обойтись. На канале «Россия-1» в 2016 году вышел проект, в сентябре месяце он и сейчас идет, уже четвертый сезон, называется «Удивительные люди». Это аналог так, по-моему, китайского шоу, называется The Brain.
Изначально, поправлю немного Руслана, изначально это шоу было немецкое, но сейчас уже по франшизе оно было и в Китае, и в большинстве стран мира таких развитых.
Вот, и я там... Ты смотрел, нет? Потому что я вообще...
Честно говоря, не видела, но интересно теперь.
Так, и что, Руслан?
Я встретил там людей, которые очень быстро запоминали большой массив информации. И я тогда... Мне вдруг показалось, что это, ну, это такие люди специальные, которые, я не знаю, не клонированные, конечно, но это какая-то суперспособность. А когда эти люди начали говорить, что вот первым человеком, который меня потряс, это была там, известная в среде мнемонистов как раз Галина Курятова, она запомнила про количество 50 шахматных фигур по порядку, которые были расположены. Там надо было запоминать цвета. Потом появились люди, которые запоминали много цифр, много всякой информации, которая связана с текстами. И они начали объяснять, эти люди, что ну как бы каждому это доступно. Это типа доступно. Это нормальная функция мозга.
Так.
Я связался случайно с одним из мнемонистов, который тоже участвовал. Его звали Егор Дубровин. Это один из рекордсменов по некоторым дисциплинам, сейчас у него техники, да. Вот. И он мне подарил, можно сказать, свой платный курс. Он говорит, вот изучай, я ему так написал, что вот я не вижу, а можно ли? Он говорит, да, можно, вот, держи, изучай.
Насколько этот курс был визуально ориентирован?
Да просто полностью. Там надо было представлять. Угу. Там были слова, то есть образные, да, там, не знаю, там одеяло, печка, кровать. Говорит, вы представляете, что вы берете одеяло, кладете ее на печку, да, условно говоря, связываете. Потом эта печка там, не знаю, как-то перемещается и превращается в кровать. Вот что-то примерно такое.
Вы тотальник с рождения, Руслан?
Да.
Или у вас есть подгляд?
Нет, я с рождения.
Так, то есть вот представьте себе зрительные образы, это было, мягко говоря, мимо.
Но не совсем зрительные. У меня образы, это уже о специфике, наверное, да, должны быть с теми, которыми я хоть раз взаимодействовал. То есть, если это будет шкаф, скорее всего, этот будет шкаф либо из моего одного из домов, одного из городов. То есть, это не будет какой-то шкаф из Икеа или шкаф из какого-то Ума и все остальное.
Правильно, потому что вы не знаете вот этот обобщенный шкаф, но вы знаете шкаф одной из ваших комнат. То есть, вы получили этот курс, и вы поняли, что то далеко не пойдете с этим курсом.
Я, знаете, я узнал методы, но не знал, как их применять. То есть я знал, условно говоря, как играть на каком-то инструменте, но это не делало меня музыкантом, да, если к моей близкой специальности. В 2017 году, когда был уже второй сезон, я увидел там номер Ильи Губенко, как раз, который запоминал женихов и невест, там тоже был очень эффектный зрелищный номер. Да, там очень такая специфическая феерия.
Так.
И там тоже были какие-то доступные контакты, я, честно говоря, не помню где. А, ну как раз я на Memory Man и попал, и удивился, что тренажеры там доступны для программ экранного доступа. Причем я потом узнал, что ну, как бы я вроде как специально не закладывал эту функцию.
Просто есть, вот. Просто получилось так.
Просто есть, да, просто. Я написал ему в WhatsApp, и о чудо, Илья мне ответил. Вот у меня было ощущение, как будто мне написал, не знаю, там, великий там, композитор всех времен и народов, потому что Илья уже тогда уже был с достижениями довольно-таки неплохими. Значит, и вот он мне написал...
Илья, вы получаете письмо. Человек пишет, что вот я хочу у вас учиться, но я не вижу. Ваша реакция. Был шок, было... слушай, что мне с тобой делать? А я тебе курс какой-нибудь подарю. Иди, мальчик. Или это как-то было по-другому для вас?
Знаете, на тот момент мне было очень приятно, что люди начинают интересоваться этой темой. Я курсы не преподавал, я этим занимался для себя, мне просто нравилось это. Ко мне очень часто люди обращались за консультациями, так как многие пытаются, как я говорил, самостоятельно освоить, и они сталкиваются с проблемами, где им нужна какая-то консультация, нужно помочь, объяснить что-то, что они не понимают. Ну, я с этим с успехом справлялся, и вот одним из таких написавших был Руслан, он так отозвался просто, вот, я видел твой номер, это так здорово, Вот, и он говорит, что вот я не вижу, я ничего никогда в жизни не видел, я не различаю, там, темно или светло вообще. Вот, и я начал осваивать мнемотехнику. Конечно, я на тот момент удивился. Но тот факт, что он сказал, что он купил, вот, ну, взял, да, так, курс у Егора Дубровина, и попробовал его освоить, и у него что-то начало получаться, это меня немного на тот момент, конечно, даже шокировало, потому что, ну, это было необычно, так как везде говорится про визуальность вот, всех, да, образов. Да, а тут вдруг вот, вот такой вот феномен получился.
Для вас это был челлендж такой, такой вызов, что вот, а попробуем-ка.
Конечно, да, мне очень стало интересно, я люблю все, что связано с темой памяти, запоминания, именно функционирования памяти, как она устроена, как она работает, и это было что-то новое, такое, в новинку, в диковинку. И самое главное, мне хотелось, чтобы Руслан смог достигнуть какого-то серьезного результата. И я начал очень часто консультировать, мы с ним много общались, даже созванивались, где я ему рассказывал про какие-то методы, про то, что он делал неправильно из того, что он говорил, что он делал правильно, и как вот избежать тех моментов, где чего-то не хватает ему из-за того, что курс адаптирован под визуальную основу, где даже часто и то Руслан слышал аудиокурс, что его спасало. А если смотреть видеокурс, то, естественно, там будут наглядные примеры, которые, соответственно, незрячим недоступны.
Коллеги, тут вот какая вещь. Я увлекся. Я забыл, что у нас есть чат. А может быть, его уже нет. Может быть, мы давно уже не в эфире. Я ж не знаю. Девушки, что скажете?
Мы бы так сказали. А тут Маргарет спрашивает, раз уж упоминали про пространственное ориентирование и как раз-таки запоминание образов, она спросила, было бы интересно узнать, как быть, если все очень плохо с пространственной ориентацией, и как быть, чтобы не забыть сами образы, в которых котируются информация.
Вот да, так. Потому что есть такая вещь, которую в народе именуют пространственным или топографическим кретинизмом.
Да, топографический кретинизм.
От зрения она никак не зависит.
Мне кажется, это зависит от воображения. Вот здесь нужно развивать именно воображение.
Или, может быть, топографический кретинизм – это, ну, само по себе неправда. То есть человек почему-то вбил это себе в голову. Илья?
Вот, именно это, да, я жду, пока вы договоритесь, чтобы не перебивать, естественно. Именно это я так и считаю, потому что очень многие люди, очень много людей говорят, у меня проблемы с пространственным ориентированием. Но, естественно, у тебя проблемы, когда ты попадаешь в незнакомую обстановку, ты в ней был раз, не успел сориентироваться, что у тебя слева, что справа, что откуда, и тогда у тебя возникнут такие проблемы, вполне возможно. Это нормально. Но ни у кого не возникает проблемы, как я говорил, с его собственной комнатой, с маршрутом, который он много раз проходит, ну, да, ну, где он уже хорошо.
Ну подождите, подождите, человек идет по одному и тому же маршруту, он понимает, что он по нему идет третий раз, и этот маршрут его восхищает своей новизной. То есть как будто никогда в жизни не видел. Ведь бывает же.
Это только внимание. Это внимание, то, что ты не замечал ранее.
Мы можем внимательность.
Да, на все что угодно, в мире, да, так вот, и вы при беглом таком осмотре всего этого, да, вы что-то узнали о нем, у вас сформировалась внутренняя картина мира, открою вам секрет, наш мозг, он вообще, хоть даже ты зрячий, он никогда не видел нашего мира вокруг. Зрение – это всего лишь один из анализаторов, который нам говорит все, что есть в окружающем мире, да, передает. Но также у нас есть слух, у нас есть обоняние, у нас есть тактильные ощущения. Я не говорю еще про то, что это все может анализироваться внутри и в какую-то психологическую, психическую картину вырисовываться. Так что…
Короче, девушка, если кто-то из вас еще мне скажет, что у вас пространственный кретинизм…
Да вроде никто не жаловался.
Да, нет, так иногда что... говорят такое, и я такой...
Ой, все так плохо, все так плохо.
Именно так.
Бывает. Но некоторые просто воспринимают сразу так, чтобы делать себе ориентиры. Так, я вот здесь шел, вот здесь было какое-то там здание, там вот здесь там перекресток был. Относительно него там слева располагалось то-то и то-то. И вот, вот эти логические связи, наш мозг запоминает связями. Вот то, что делают люди, у которых нет, как они говорят, топографического кретинизма, да, не считают так. Они просто связывают сразу. А у других, ну, как-то вот, когда само оно придет когда-то, да, я сам специально не делал, но вдруг вот я запомнил, что-то оказалось. А на самом деле в мозге идет работа постоянная, и там строятся связи между нейронами.
Подождите, то есть, Наташ, ты конкретно, осмысленно вот ставишь перед собой задачу выстраивания этих связей, то есть вот запомнить
вот
это?
Ну, нет, я просто... Сейчас Илья говорил об этом, и я понимаю, что я так хожу. Если я в незнакомом месте... Я понимаю, что здесь у меня дом, здесь, не знаю, ларек стоит, здесь остановка, и вот так по цепочке Я иду куда-то и потом точно так же возвращаюсь уже без навигатора или какого-то...
Да, что-то слева, что-то справа, и, то есть они вот рядом расположены друг с другом, и у нас это в голове соединяется, что вот они где-то рядом, это левее, это правее, и вот относительно друг друга они пространственно ориентированы и связаны. Это наш мозг хорошо запоминает.
Руслан, скажите, занятия мнемотехникой, помогли ли они вам лучше ориентироваться в пространстве? То есть есть ли обратная вот эта вот связь, да, не пространственная ориентировка помогает мнемотехнике, а наоборот, ведь для нас с вами пространственная ориентировка чрезвычайно важна. Вот вы заметили, что вам стало проще запоминать и вот применять это в практической жизни? Если да, то какие-нибудь примеры?
Мне коротко ответить или пространно?
А пока Наташа не прервет.
Отлично.
Я могу сразу
Не надо, что ж ты делаешь?
У меня, смотрите, специфика мнемотехники, один из методов запоминания, это вот как раз локации. Локации, то есть вот эти места, маршрут, на которые мы будем... Маршрут, абсолютно верно, да. И у меня, когда я начал заниматься мнемотехникой, был такой кризис, ну, условно говоря, да, я знал, какие-то там 3-4-5 максимум маршрутов, но у меня не было больше ничего, и все время, когда информацию запоминаешь на одно и то же, она начинает, предыдущая информация на эту, потом, это же вообще не то. И мнемотехника сподвигла меня обращать внимание на маршрут, который я прохожу. То есть, если незнакомый маршрут раньше я запоминал, ну, я статистику не вел, конечно, но раза, наверное, за 3-4, то пройдя сейчас один раз, хотя бы я процентов 50-60 точно пойму. Вот, если я второй раз пройду по нему, обратно или туда, кстати, уже не важно, потому что я выстраиваю в голове, мне вот этот маршрут, скорее всего, понадобится для цифр. Вот я иду там в какой-нибудь магазин, повешу-ка я сюда вот что-то такое. И я запоминаю, наверное, более информацию, которая важна для незрячих, это там здесь 3 ступеньки, здесь дорога плохая, здесь ремонтные работы, а здесь всегда стоит газелька, которая мне всегда мешает. А вот я завешу ее цифрами просто, чтобы она уже не мешала. Конечно, помогает. Обратный эффект есть.
У меня куча вопросов еще, но что происходит в чате?
В чате Елена Огородникова пишет, что у нее также... Она не может без ориентиров запомнить дорогу, но благо сейчас помогает навигатор.
Навигатор, мне кажется, что отчасти расслабляет, потому что ты просто...
Это думаешь, верно. Это даже водитель расслабляет, который за рулем.
Да, я наблюдаю московских таксистов, товарищи.
Да, на самом деле, мне кажется, они тут даже зрячий или незрячий человек, навигатор действительно расслабляет.
Илья, ваш комментарий.
Ученые, более того, провели исследования и сказали, что у людей, которые постоянно пользуются навигатором, у них уменьшаются некоторые области мозга. В частности, эта область называется гиппокамп, которая ответственна как раз-таки в большей мере за пространственное ориентирование. Вот, и это факт. Поэтому у мнемонистов, тех, кто занимается мнемотехникой профессионально и спортивно, да, есть даже чемпионаты мира по запоминанию, у них обратная связь, у них гиппокамп увеличивается. Гиппокамп, кстати говоря, еще ответственен, к примеру, за такую болезнь, как болезнь Альцгеймера, связанная с памятью. Так что его тренировка очень хороша для взрослых людей. То есть мнемотехника доступна не только молодым, а абсолютно любого возраста. Есть, например, освоение ее в 70-80 лет.
То есть, в принципе, можно заниматься, когда тебе там за 40, за 50, даже за 60, каких-то результатов ты достигнешь.
Конечно,
все равно.
Конечно, профилактика никогда не мешает, между прочим.
Вот недавно как раз был.
А Руслан?
Как раз недавно я где-то читал, как раз в какой-то мнемотехническом объединении, что там в 77 довольно-таки неплохие результаты были, так что вполне.
Мы сейчас подойдем к следующему сюжету, который уже будет немножко про другое, но я хочу сделать такой мостик, перекинуть мостик на вопрос к Руслану и к Илье, начать, наверное, все-таки с Ильи. Вот смотрите, Илья, вам пришлось ведь, наверное, в чем-то адаптировать свой курс, свое понимание. Не знаю, насколько методологию, но посмотрим, вы сами скажете. Для незрячего человека, вот этот процесс для вас, да, когда вы в сотрудничестве с Русланом ставили вопрос, что удобно, что неудобно, что сработает, что не сработает. Вы ведь не тифлопедагог, у вас не было специализированного такого профессионального образования. Насколько это был трудный процесс для вас? И как это, в принципе, работало? Вот, потому что мы потом будем говорить о зрячем человеке, мы будем говорить с этим зрячим человеком, который хочет взять курс и начать обучать незрячих людей, но никогда этого не делал. Вы тоже никогда не делали, вот последние 2 года делаете. Это адаптация. Как она работала? Или ее, в принципе, не было, ну, там, в общем, все было естественно и говорить не о чем.
Так, да, отвечаю на вопрос. Смотрите, то есть адаптация, естественно, была, да, специального образования у меня тифлопедагога нету, но я считаю это таким вызовом. Я очень люблю логические задачи математические. Вот эта задача из рода как раз таких, где нужно логически понять, что нужно изменить, что нужно переделать. В случае с Русланом тут немного проще, потому что с ним мы много общались, да, и вообще все проблемы, которые возникали, он мне как раз-таки в первую очередь описывал, потому что это были его главные вопросы о том, вот как мне с этим бороться, вот я не могу вот это сделать или вот этого. И я ему предлагал варианты решения проблемы, которые его устраивали и открывали в новый мир мнемотехники каждый раз.
То есть это вопрос обратной связи, он вам эту обратную связь давал?
На тот момент, конечно, да.
По-другому никак было нельзя.
Уникальный случай, да. То есть у меня, конечно, идея сейчас очень интересная про то, чтобы сделать адаптированный полностью под незрячих курс отдельно, да, для того, чтобы можно было полноценно его преподавать, и при этом уже вопросов дополнительных практически не возникало. Естественно, при этом мне огромный помощник будет Руслан, который уже очень многое освоил, очень многое может подсказать, да, то есть в тандеме с ним я это как раз-таки смогу сделать.
Нам, кстати, Милана написала, она пишет, хочу вот такого репетитора, преподавателя, который занимался бы с незрячими, но в своем регионе, там не про мнемотехнику, там про другое, а в своем регионе она такого не нашла. Я сейчас думаю вот о чем. Я не знаю, как это сделать. Может быть, подумайте на эту тему, Руслан, Илья. Но какой-то ресурс для зрячих людей, для зрячих профессионалов, и я подчеркиваю слово «профессионалы», которые готовы были бы принять вызов. Допустим, приходит незрячий и говорит, а я хочу научиться тому-то, тому-то. Вот есть профессионалы, которые этому обучают, это преподают. И многие из них скажут, я с незрячим никогда не работал. Но не все же скажут, кто-то скажет, а я готов принять этот вызов. И вот какой-то сайт или раздел на уже существующем сайте, где незрячие, желающие что-то осваивать, могли бы встречаться со зрячими профессионалами, готовыми это преподавать. Что-то дистанционно, что-то вот напрямую, допустим, преподаватель такого-то в таком-то регионе. Там все сложно, потому что, конечно, там нужно оценивать профессионализм и так далее. Но вот это вот пока только на уровне идеи. Ищем вызовы, ищем такие челленджи. Да, вот я хочу или готов обучать незрячего тому-то и тому-то. Поэтому, друзья, Руслан, Илья, ну и также у слушателей, если будут какие-то идеи, как это сделать. Или если найдется человек, который скажет, а я готов такую площадку запустить, пишите нам сюда на адрес команда@tiflo.info, и я думаю, что такую площадку запустить будет можно, это очень классно было бы. Что-то у нас пишут слушатели в чате, что творится. Полина, Наташа.
Лично я хотела бы задать вопрос Руслану. Вот когда, освоив эту технику, захотелось ли научить кого-то, также, может быть, из своего круга, знакомых, друзей, незрячих мнемотехники.
А еще имеешь ли ты право обучать мнемотехники, если ты просто не освоил? Разные вопросы.
Это очень, Наталья, хороший вопрос. Спасибо вам огромное за этот вопрос, потому что, наверное, меня сейчас слушают даже мои одногруппники.
Которым вы рассказали про сегодняшний эфир, я надеюсь.
Да, мотивировало всячески, да, конечно. Я, во-первых, когда узнал мнемотехники, узнал методику, уже начинал как раз знакомство с Ильей и считал, что я, ну, такой хороший, более-менее мнемонист. У меня, конечно, потом было некоторое разочарование, но я знал методики, я знал, как адаптировать информацию. И я стал писать что-то типа «Незрячие мнемонисты, объединяйтесь». Мне несколько людей писали, что такое мнемонисты. Я начинал объяснять, как раз завязывалась какая-то беседа. И все, к сожалению, заканчивается на том, даже из моего круга, ни одного человека пока не было, мне не стыдно это сказать, все заканчивается на том, что расскажи мне, как это делать? Я говорю, ну вот нужно визуализировать. Он, а как визуализировать, если я не вижу? Она говорит, слушай, у меня же получается, у меня же получается, смотри. Мы представляем вот это, ты же когда-то там сидел на кресле дома? Ну да. Ну вот мы представляем кресло, мы ее переводим в кодировку там с цифрами или с чем-то. И примерно разговор заканчивался на примерно следующем. А, я понял, как это делать, все, спасибо. Ну то есть, вот как-то так.
То есть идея...
Спасибо, разговор закончен. Делать я это, конечно, потом не буду. Из этого разряда.
То есть, ребята, я понял, как играть на фортепиано. Надо просто в нужное время нажать нужную кнопочку с нужной силой и нужной длительностью.
Это прекрасное сравнение.
Все, спасибо, я теперь все знаю.
Прекрасное сравнение с фортепиано. Я его буду приводить своим ученикам, наверное. Потому что очень многие действительно считают, что это, ну, вот, как пальцем щелкнуть. А, ну вот я... Но книгу прочел, я уже умею запоминать. Оказывается, что нет, тут нужна практика, тут нужно отрабатывать методы, приемы, техники. Все это нужно отрабатывать.
Так к вопросу о Наташе. Нет, не о Наташе, к вопросу от Наташи. Ты бы готов преподавать, но желающих пока нет. Или ты не можешь преподавать, или ты можешь преподавать. Внеси ясность, пожалуйста. Руслан.
Я готов научить. Именно преподавать пока нет, потому что я не знаю всех тонкостей, несмотря на то, что я в него техникой увлекаюсь, но заниматься плотно я начал как раз вот, когда Илья запустил курс. Собственно, я и не знал об этом курсе, он мне позвонил, сказал, Руслан, а ты не хочешь попробовать? Я говорю, да зачем? Он говорит, ну ты же, у тебя вот есть вот такие-такие проблемы. Я говорю, ну да, давай, хорошо. Вот. И я сейчас тоже, у меня там вызов, потому что мои коллеги зрячие, и мне по умолчанию надо запоминать больше, чтобы быть не на уровне, а чуть выше, чтобы их подтягивать. Я все время пишу примерно там, вот там, ну, что-то типа там, я вас сделаю, попробуйте запомнить вот это. И, ну, Илье виднее, есть ли там движуха или нет, но я в любом случае, у меня нет другого выбора. То есть, если я буду скидку делать на то, что я не вижу, я запомнил только 20 из 100, ну, это... Серьезно, это лучше вообще ничего не делать. Научить я могу, преподавать пока я не готов, скажу
тогда
честно.
Тогда вопрос к Илье. Илья, допустим, есть интерес, есть люди незрячие, слабовидящие, ну или тотально незрячие, или слабовидящие, которые готовы вот на общих основаниях работать с вами, брать ваши курсы. Вы готовы были бы еще брать таких учеников?
Да, я с удовольствием бы открыл этот мир как раз-таки для незрячих, потому что сейчас, ну, то есть это будет смена стандартов вообще, да, и понимания, потому что многие скажут сразу, если вот человек, который не видит, обратится к тренеру другому какому-то, он скажет, ну, я не смогу, это все-таки, наверное, тебе не подойдет, тут совсем все по-другому. Вот, я уже знаю, как это делать с Русланом, да, отработали какие-то моменты. Я не зря Руслана позвал на курс, хоть он уже знал основы, потому что я знал, чего ему не хватает и в чем у него еще проблемы. То есть он уже умел запоминать, да, и до этого курса. Но на курсе он уже очень ко многому адаптировался. Я думаю, он может сказать, кстати говоря, про то, что он уже запоминал и сколько он примерно хотя бы времени тратил
на
это.
Я думаю, об этом мы уже не успеем. Мы уже не успеем поговорить, потому что у нас не так много времени осталось. У нас еще осталось, ну, во-первых, естественно, отслеживание чата. Поэтому, девушки, если что-то есть, вы просто говорите, не стесняйтесь. А во-вторых, еще остался целый пласт, который я сегодня хотел бы обязательно открыть. Вот смотрите, коллеги, перед вами, если вы смотрите на экран, Илья, если вы смотрите на экран, посередине сидит Наташа.
Это я.
Да, вот она даже говорит. Да?
Это на самой площадке, где идет прямой эфир. Нет, да. Она у меня не открыта.
Не открыта, ну ничего страшного. Вот, короче говоря, и Наташа обратилась ко мне с вопросом, по поводу которого я ей сказал так-так-так, вот в тифлострим тебя, прямо, да, петуху, который в 5 часов утра кричит, хочется сказать в суп тебя. В данном случае это в тифлострим тебя. Очень коротко расскажи, пожалуйста, чем ты уже занимаешься, что бы ты хотела делать. И я думаю, что какие-то советы, может быть, направления от Руслана или Ильи было бы в этой ситуации достаточно полезным. Что ты преподаешь, чем занимаешься?
Ну, как раз-таки Руслан знает. Однажды пришло сообщение в Тифлострим, когда первый раз я стримила здесь с вами. Да, это как раз-таки была я тогда, отвечая на вопрос. Я занимаюсь ментальной арифметикой, я занимаюсь с детьми от 4 до 14 лет. Вот. И в моей практике уже были разные детки. У меня были дети из школы коррекции, у них были разные особенности, но с незрячими детьми я еще никогда не работала. Вот. И поэтому, может быть, я думаю, что можно было бы попробовать адаптировать эту технику также и для незрячих детей, людей. Все почему? Потому что как мнемотехника, наверное, да, она в первую очередь, что вы преследуете, не просто запомнить информацию, да, а развить мозг. Также и ментальная арифметика, она развивает правое полушарие мозга, которое отвечает за воображение. И вот здесь, возвращаясь к вопросу в сегодняшнем чате, по-моему, Маргарет писала о том, как развить пространственную ориентацию. Я думаю, что такой простой способ считать на счетах, представлять себе и считать на них, помог бы развить воображение, помог бы развить правое полушарие, и ваша пространственная ориентация могла бы быть на более высоком уровне.
Я перестал понимать. То есть ментальная арифметика – это вот считать на тех самых старых конторских счетах?
Да, но не конторских, это японские счеты.
Японские
китайские счеты, да, сарабан и абакус. Это такой предмет прямоугольной формы, на котором есть круглые элементы, которые называются косточки. Они располагаются на палочках. Палочки называются спицы. Наверное, думаю, русские счеты многие могли наблюдать.
В детстве.
В детстве. Может так, быть, подожди, да, у бабушек, это же, у дедушек.
Не, ребят, я все равно не понимаю, потому что такая замена калькулятора. Это кажется, что мы отступим. Опять, слушайте, значит, чтобы попасть из точки А в точку Б, можно воспользоваться навигатором, но мозг почему-то при этом деградирует. Можно заниматься мнемоникой, и мозг развивается. Чтобы посчитать, можно воспользоваться калькулятором. Мозг тоже, наверное, деградирует. А вот чтобы он не деградировал, есть смысл его занимать. Может ли быть здесь определенная параллель? Или я притягиваю за уши? Илья, Наташа?
Можно, да, я вставлю свои 5 копеечек. Я считаю, как раз-таки это очень важный вопрос про то, что вот есть же способы по-другому, есть калькулятор. То же самое вопрос, а зачем запоминать, когда у нас есть сейчас Google, навигатор. Да? Окей, да. Google, да, допустим, или навигатор тот же, но неважно, информация разная бывает. Самое главное, что она уже где-то хранится. Зачем ее запоминать? Достаточно просто знать, где она есть, и все. И это очень сильно заставляет деградировать мозг. Опять же, сошлюсь на... Буду делать отсылку такую на исследования ученых. И они говорят о том, что современное поколение уже запоминает хуже, чем более старшее, которое еще привыкло и с детства, приходилось им запоминать много информации. Вот. А сейчас теперь уже многие только хотят знать, как найти, то есть как вбить запрос. Тем самым память ухудшается, а это, в свою очередь, отразится и на здоровье, и на каких-то рабочих процессах о том, как осваивать ту или иную профессию. Это все очень важный вопрос.
Полина, Наташа, а вы стихи в школе еще учили или уже все? Это
я учила их не в школе даже, я их, наверное, с детского садика учила, когда только научилась говорить.
Полина, а ты?
Ну, это обязательная школьная программа, так что да.
Я помню, что я, конечно, учил, но.
Это все было так, типа, что-то расскажу преподавателю, стишок. А там уже что будет.
Я любила очень.
А я учил те стихи, которые мне нравились. Если поэт мне нравился, то мне даже учить не приходилось, оно само училось. Но если не нравился...
В детстве была такая забава, когда я учил стихи, позвольте, да? Мне было скучно, и я, чтобы их отработать, читал их спереди назад. Рифмы сохранялись, но смысл немножечко менялся. Ничего, оно было себе. Очень интересно.
Так это же такое это упражнение для мозга, на самом деле. То есть,
очень замечательное упражнение. Мне никто не подсказывал, оно как-то в голову само пришло.
Вот так. Так вот, что, Илья, посоветуете Наташе, которая берет обычную программу и хочет, соответственно, вот найти незрячего школьника, да, школьника, насколько я понимаю, или дошкольника?
Школьника.
Вот есть смысл сразу продумывать, как эта программа будет адаптироваться, или есть смысл сначала познакомиться с ребенком, с его родителями и уже, знаете, как уравнение, да, вот все известно, а здесь есть один x какой-то, и x нужно найти. То есть решать и адаптировать до того, или все-таки прыгнуть в воду, а там уже поплывется.
Я считаю, тут как раз-таки важны два этапа. Первый этап – нужно понимать, да, с кем ты будешь работать и какие уже могут возникнуть трудности, можно это продумать заранее. Плюс, я так понимаю, насколько, ну, я уже разговаривал с Русланом на эту тему, он говорил, что в других странах, по-моему, в США, да, есть те, кто обучают незрячих ментальной арифметике. Значит, в любом случае есть где-то опыт такой, который, возможно, можно перенять и уже понять, какие будут подводные камни, какие будут проблемы. Это обязательно нужно изучить. Кроме того, ну, то есть проблемы, которые мы сами видим и понимаем, да, то есть как, допустим, сделать так, чтобы полностью человек, который не видит, воспринимал эти счеты как вот цельное что-то, да, чувствовал, вот где эти косточки расположены, в каком количестве. То есть это очень важно. Важный момент. Вот именно, наверное, будет отличаться, я так понимаю, обучение ментальной арифметики у незрячих именно первым этапом, то есть восприятие счетов. А дальше, я думаю, процесс там будет практически идентичен тому же, который идет.
Да, я поэтому так и подумала, потому что многих детей я прошу закрывать глаза и считать на тех счетах, которые они себе представляют. Поэтому мне кажется, что да, здесь самый важный вот этот первый момент – представить их себе, но это, опять же, можно на уровне ощущений, я думаю, каких-то…
То есть, опять же, пространственное восприятие.
А Бакус будет существовать только у вас в голове, получается.
Да, и даже очень многие номера в ментальном счете, они как раз-таки связаны с тем, когда человек выполняет другое действие, играет в настольный теннис, к примеру, а ему параллельно читают примерчики, он в это время представляет счеты и считает, а потом также видит вот этот результат, где косточки в итоге расположены, и просто называет порядок этих косточек цифрами.
Я вспоминаю свой шок, Руслан, я думаю, вы через это тоже проходили, может быть, вы тоже это умеете, я не знаю. А еще в юности встречался я с такими очень хорошими, очень классными незрячими шахматистами и видел, как они играют в шахматы. Они играют в поезде, допустим. Вы думаете, может быть, с шахматной доской маленькой? Нет, ничего подобного. Они играют в голове. И вот это Е2, Е4, Д7, Д5 для них не просто от балды, а каждый из них представляет эту доску. И вот этот выход, то, что вы слышите, то, что они озвучивают ходы, это уже, что называется, интерфейс, это уже пользовательская часть. Все остальное происходит у каждого из них в голове. И они не могут объяснить, как это работает. Просто работает. Они видят эту доску, и все. Даже при том, что они тотально незрячие с рождения. Это тоже как-то вот пересекается с той мнемотехникой, о которой мы сегодня говорим, Илья?
Ну, как сказать, пересекается. Дело в том, что шахматы, ну, там те, кто уже на довольно высоком уровне, чтобы прийти к гроссмейстерству, да, там нужно знать очень много комбинаций, их запоминать и понимать, разбирать то, как ты с каким-то, я говорю уже о таких чемпионских турнирах, как будет играть твой соперник, какой у него стиль игры. А в остальном, в шахматах, почему все запоминается легко? На эту тему тоже с памятью есть исследования про шахматы. Потому что там есть взаимосвязь между фигурами. Одна фигура может ходить только вот так, другая только вот так. Есть разные названия для разных позиций. Там есть же там дебюты, да, допустим.
Ну,
вот. И, соответственно, в зависимости, вам только скажут дебют, если вы шахматист, и вы уже знаете, как расположены при этом будут фигуры и как они будут ходить.
Вам скажут дебют какого из мастеров, и вы четко знаете, как он разыгрывается.
Да. Я, то есть, не шахматист, но увлекался и очень много общался на эту тему с моим другом-шахматистом. Он, кстати, говорил про слепые шахматы, что это вообще отдельная тема, что многие шахматисты ее очень любят, и в свое время, когда интернет только начал развиваться, играли по имейл очень многие, то есть присылали сообщение, в котором просто координату говорили, фигуру, и все, или даже просто координату.
То есть, короче, в любом случае, взаимосвязь здесь есть. Я немножко тороплюсь, потому что у нас осталось буквально две минуты. А что с сообщениями? Есть что прочитать?
Игорь спрашивает. Я запоминаю номера телефонов как образ расположения цифр на клавиатуре. Часто даже не понимаю, какая конкретно цифра, просто фигура. Это у меня такая мнемотехника?
По сути, да.
Любой способ запоминания в философском широком смысле – мнемотехника. Я просто могу рассказать маленький пример с человеком, который тоже запоминал цифры как расположение клавиатуры. Я уже тогда немного знал о мнемотехнике, и вот как раз мне мой друг говорил, а зачем мне твои методы, если я могу вот так вот запомнить? Я говорю, хорошо, давай мы с тобой выделим время и ты, не знаю, минут за 10 запомнишь ты и запомню я.
Разимся.
Не очень удобно как-то хвастаться, но просто он запомнил 30, а я 96. И как-то...
Ничего себе.
Да. Кстати, в защиту Натальи, пока время не закончилось, вы говорили про калькуляторы, про типа, ну, зачем нам считать, если это можно с калькулятора. Некоторые номера удивительных людей, некоторые, как это, ментальщики, да, вот, они доказывают, что некоторые из них могут считать вполне себе быстрее, чем калькулятор. Поэтому здесь вопрос не совсем такой уж однозначный. Можно научиться с помощью ментальной арифметики.
Илья, ваш потенциальный студент, насколько я понимаю, может быть где угодно. Он может быть не обязательно в Краснодарском крае, а где угодно, потому что заниматься дистанционно возможно. Да или нет?
Абсолютно. Абсолютно верно.
Наташа, твой потенциальный студент вот в возрасте от 7 до 14 лет должен быть только в Москве и Московской области пока? Или...
Пока я не представляю себе даже... Ну, я никогда не пробовала дистанционно, я не представляю как ментальную арифметику. То есть мне нужно детям или, не знаю, любым людям поставить пальчики, показать, как это делается.
Дорогие друзья, если вы родители незрячего или слабовидящего ребенка, или среди ваших знакомых есть родители незрячего слабовидящего ребенка в Москве и Московской области. Вот Наташа, посмотрите на нее внимательно. Я бы сейчас увеличил картинку, но, к сожалению, такой возможности у нас нет. Которая хочет донести то, что умеет, до вашего ребенка. Напишите нам на команда@tiflo.info или в соцсетях. Найдите меня, найдите Наташу в группе Tiflo.info ВКонтакте. И вот Илья, которого вы можете легко найти на сайте memoryman.ru, или Руслан Журавлев, который также про него расскажет. Вот те
да,
самые
можно найти
пары.
Проще ВКонтакте, группа Memoryman есть. Вот там основное общение всех феминистов.
Слушайте, надо завершать. Есть что-то такое, что если мы сейчас не прочитаем, будет очень плохо?
Да вроде как нет. Так что думаю, что стоит уже завершить.
Илья Губенко, Руслан Журавлев, спасибо вам большое.
Спасибо за предоставленную возможность.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Были очень рады с вами пообщаться.
Через несколько дней, в понедельник, компания Elite Group. Будем говорить об увеличителях, будем говорить о всяких девайсах, о дисплеях Брайля. В понедельник, в среду, я думаю, продолжим. Ну, а пока. Полина Иванкевич, Наташа Иванова.
И Олег Шевкун.
Всем доброго вечера.
Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.